Вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Петербургская оппозиция не отчаялась и не сложила руки. На 24 марта запланировано проведение шествия от станции метро Горьковская до Марсового поля. Там на митинге оппозиция намерена потребовать от властей выполнения своих обещаний, в том числе проведение уже в этом году, желательно осенью, выборов губернатора Петербурга. Причем проведение выборов без каких-либо президентских фильтров. Полным ходом идет в Петербурге создание так называемого альтернативного парламента, в который, по мнению активистов оппозиции, должны войти те кандидаты в депутаты законодательного собрания, которые не стали депутатами из-за массовых нарушений на выборах. По мнению оппозиционеров, этот альтернативный парламент мог бы осуществлять руководство акциями протеста и принимать альтернативные законы. 16 марта Ассоциация наблюдателей Петербурга намерена направить сотни независимых наблюдателей для подачи жалоб в прокуратуру разных районов города, чтобы добиться отмены результатов президентских выборов. А сегодня, 13 марта, в 20 часов, петербургские оппозиционеры намерены возложить белые цветы у здания петербургского парламента в знак несогласия с итогами выборов на могилу нынешнего строя, как сказано в их обращении. Похоже, акции протеста будут продолжаться. Возможен ли сегодня диалог оппозиции с властью в Петербурге? Есть ли смысл в акциях протеста, с которыми выступает петербургская оппозиция? В этих вопросах мы, анализируя последние публикации в российской прессе, сегодня и попытаемся разобраться. У нас в гостях в петербургской студии историк, публицист Лев Лурье. Здравствуйте, Лев.
Добрый день.
И главный редактор портала «Новый смысл» Дмитрий Жванин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Своё мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Лев Дмитрий, ну давайте вначале немножко вот об этих акциях, да, которые вот мне интересны ваши комментарии к ним. Вот агентство политических новостей «Северо-Запад», это проект Института национальной стратегии, он так описывает, значит, заявление партии «Другая Россия», ну и других партий и движений, которые участвуют. Вот я процитирую, Смольный отправили заявку на проведение протестного шествия и митинга 24 марта. Ее подписали лидеры петербургской оппозиции Андрей Дмитриев, «Другая Россия», Максим Резник, «Яблоко», Герман Садулаев, КПРФ, Владимир Волохонский, «Солидарность», Андрей Пивоваров, «Парнас», Дмитрий Сухоруков, «Национальные демократы». Сбор участников назначен у метро Горьковская в 13.30 до 14.30, а потом шествие на Марсовое поле. Организаторы полагают, что нужно додавить власть, заставить ее выполнить те обещания, которые были даны под давлением массовых протестов в декабре-марте. Главным требованием станет проведение прямых выборов губернатора Петербурга безо всяких президентских фильтров в течение ближайшего года. Кроме того, остаются в силе и другие требования, в частности, регистрация всех оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Конец цитаты. Лев, ваше отношение к этой акции?
Ну, мне вообще кажется, что идет какое-то тупое повторение раз избранной тактики. Совершенно очевидно, что каждый раз внимание к митингам потенциальных, так сказать, их участников уменьшается. Это такой карнавал все-таки. Примерно одни и те же ораторы, примерно одни и те же речи. И, кроме того, я не уверен, что вот уважаемым мной людям удастся согласовать шествие от Горьковской до Марсового поля. Но есть, что называется, любители получать 31 августа или любого 31-го по голове полицейской дубинкой. Я их очень уважаю. Это мужественные, что называется, борцы с режимом. Но мне кажется, что это вид мазохизма, как политическая борьба.
То есть уже, по вашему мнению, конечно, эти шествия и митинги, они все-таки уже...
Ну, они имеют какое-то психологическое значение, когда когда есть уверенность, что они будут массовыми, потому что люди чувствуют, что они не одни, да, что их окружают какие-то, в общем, как было на наших митингах, очень симпатичные и новые молодые люди. Но вот мне кажется, мы, я думаю, об этом с вами и поговорим, что участники митинга и руководители митингов – это разные социальные группы. Это все равно, как если бы партия октябристов руководила митингами во время февральской революции.
Да, вот это очень интересно, да, на самом деле. Хорошо. Дмитрий, у меня к вам тот же вопрос. Что вы думаете по поводу продолжения этих шествий?
На самом деле ситуация непростая, но я не разделяю настроение уныния, которое охватили часть протестно настроенного сообщества после 4 марта. Я не совсем понимаю, неужели эти люди надеялись, что в 9 часов вечера 4 марта Путин в костюме клошара убежит из Кремля? Такого не произошло и не могло произойти. Путин имеет достаточно силы и влияния как в обществе, так и, прежде всего, в государстве, которое он возглавляет, чтобы этого не допустить. Перед оппозицией стоит очень сложная задача, прежде всего, сформировать свое собственное лицо для того, чтобы... свой собственный образ для того, чтобы под него приглашать людей уже на какие-то акции протеста, будь то акция 24 марта или те, которые запланированы на более далекое будущее, они запланированы. Несмотря на то, что я в общем и целом согласен с тем, что сказал Лев Яковлевич, эти рассуждения, они не являются причиной для отказа от какого-либо действия. Другой разговор, что это действие не должно быть самоцелью. И к требованию, конечно же, прислушиваются лишь тогда, когда эти требования подхватывают многие люди. Мы знаем, что многие люди на это требование разделяют, в частности, прямые выборы губернаторов. Но в связи, может быть, со своей некоторой политической наивностью, которая позволяла им ждать обновления страны 5 марта, они сейчас находятся в состоянии некого уныния, апатии, все пропало, надо уезжать. А куда уезжать? Нигде никто никого не ждет. Я бы тоже, может, приехал бы в Испанию, но пополнить ряды безработных не хочу. Вот. И системная позиция, которая тоже разделяет эти требования, например, выборы губернатора без президентского фильтра, должна более четко и артикулированно высказать свое отношение. И если уж вы выступаете за выборы губернаторов без президентского фильтра, это и коммунисты говорят, и партия «Справедливая Россия» говорит, тогда надо как-то согласовывать свои действия с той силы, которая называется несистемная оппозиция. Но слишком короткий промежуток времени перед этой акцией, потому что для того, чтобы акции оппозиции были бы эффективными, для этого надо провести целый ряд, на мой взгляд, довольно серьезных мероприятий, как идеологического, так и организационного характера, которые бы позволили бы, вот то, о чем я сказал выше, сформировать лицо и образ оппозиции.
Лев, вот вы, да, заметили вот эту особенность людей, которые, в частности, ну, 5 марта вышли на Исаакиевскую площадь, да, особенности вот возрастную. Там же, я там был, и вы были, вас там даже арестовали, задержали, соответственно. Давайте после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях историк-публицист Лев Лурье и главный редактор портала «Новый смысл» Дмитрий Жвани. Лев, я обратил внимание, и вы писали, и написали об этом в «Огоньке», что на самом деле там были люди юного возраста, молодые люди, и люди после 40, ну, примерно, да, вот те, кто на заре перестройки, те, кто проводил. Я сразу вспомнил 87-й год, помните, когда защищали Англитер. Вот интересно вообще какие-то провести действительно исторические параллели вот с тем, что вы наблюдали 5 числа, да?
Ну, вот у меня такое впечатление, я еще раз повторю, что слова, которые произносят лидеры особенно нашей петербургской позиции, и термины, и ценности, которые есть у молодых людей между 20 и 30 с чем-то лет, которые основали, собственно, движение наблюдателей, что и стало, ну, некоторой новой силой, которая наконец-то пришла в протестное движение, они разные. Мне кажется, что так как Лига избирателей довольно сильная есть в Москве, избиратели есть в Петербурге, я не думаю, что нужно навязывать прошлых лидеров. Я надеюсь, и мне кажется, что так и есть, что мы придем к единому порталу, я бы так сказал. Это пишет Навальный, кстати, недавно, я с ним совершенно согласен. Идея заключается в том, что мы должны осуществить, то есть не мы, а протестанты, что называется, хождение в народ. Я совершенно согласен с Дмитрием, что у Путина есть база поддержки, и есть очень большое нейтральное поле, которое недовольно происходящим в стране, но не готово участвовать в каких бы то ни было акциях. И мне кажется, что не только злодейство глав участковых исполнительных комиссий в Петроградском районе должно привлекать наше внимание, но и где-нибудь в Уссурийске человек должен знать, что он будет услышан. И, конечно, это движение, которое вот на наших глазах случилось, оно случилось благодаря социальным сетям. Я думаю, что наше хождение в народ, а вот я считаю, что это наиболее актуальная задача, заключается именно в расширении этих социальных сетей, вовлечении в эти сети других и новых людей. Я не вижу, я наблюдаю внимательно за этими партиями парламентскими нашими. Ну, как вот так может быть, что мы выбрали депутата законодательного собрания Григория Явлинского, а он ни разу не выступил в Петербурге на одном из митингов, да? Куда вообще деваются эти люди, когда мы их избираем в Думу? Да, Максим Резник отбивал героически людей на Исаакиевской площади. Да, Леша Ковалев выступал на митингах. Но все равно ни Леша Ковалев, ни Максим Резник, это все-таки, что называется, не Навальные. То есть это не новое явление. Это те, кто был на политической сцене уже много времени. Что ни говори, политика всегда содержит элемент театра. Люди ждут чего-то неожиданного. Если бы выступил, грубо говоря, полузащитник Широков, или спела Татьяна Буланова, или бы, что еще лучше, выступил Сергей Шнуров, то это имело бы, конечно, гораздо большее значение. Вот в этом направлении надо думать. В двух направлениях. Новое, что называется, медийные лица, или лица, которые надо раскручивать, и расширение базы.
Ну вот я остановлюсь, то, что вы сказали, то, что предложил Алексей Навальный мне в своем блоге, это очень интересная такая концепция. Я процитирую небольшую выдержку. Он предлагает построить такую ДМП, добрую машину пропаганды, то есть объединить, постараться как можно больше людей в единое такое целое. Это добрая машина пропаганды, пишет он, это люди, ее участники, взявшие на себя добровольное обязательство участвовать в распространении правдивой информации. В том объеме, в том формате, в котором им это комфортно. Кто-то один час в неделю, кто-то семь. И первая задача участников ДПМ – инвентаризация всех доступных способов донесения информации. Каждый член ДПМ может выбрать те способы, которые комфортны ему, и работать. Ну и так далее. Это здесь очень много написано. Дмитрий, как вы к этой инициативе? Вы как считаете, за ней вообще есть будущее?
Ну, вы знаете, весь мой политический путь, что ли, да, он все-таки проходил не в сети, не в онлайне, а в реальной жизни, несмотря на то, что я сейчас и в последние годы вообще интернет-журналист. Но как политический активист я всегда старался действовать в реальной жизни, потому что я считаю, что сеть при всей той силе, которой она обладает и о которой мы знаем, все-таки уводит немного людей, создает некие иллюзии действия. Если ты сделал демотиватор, это не значит, что ты совершил гражданский поступок. Да, и количество лайков – это все-таки еще не то, что ты провел акцию против власти. Нет, это совсем разные вещи. Поэтому, когда Навальный говорит о необходимости распространять информацию, в частности, путем стикеров, он пишет, да, распространение
через друзей, через знакомых,
это да, все да, хорошо, все. Да. Но, опять-таки, о чем говорить? То, что Путин сверхбогатый человек, Конечно, об этом надо говорить. То, что Путин вовсе не патриот, что он вложил все деньги государственные в американские ценные бумаги, об этом надо говорить. Ну, а дальше позитивная программа. И здесь вот как раз мы упираемся в то, о чем я сказал, что нет сформированного лица оппозиции. А для того, чтобы она сформировалась, я думаю, что необходимо было бы вначале сформировать некие согласительные комиссии, либеральные, потому что оппозиция на самом деле состоит из трех больших групп. Либеральная оппозиция, которая считает, что на Западе жить хорошо и этого достаточно. Левая оппозиция, леводемократическая оппозиция. И националистическая позиция. Националисты тоже разные. Да? Есть записные провокаторы, есть просто мрачные идиоты, да, которые считают, что большой доблестью убить дворника где-нибудь в спальнике. А есть все-таки те молодые люди, которые называются националистами. Ну-ка, они, по сути, даже не националисты. Просто они ведут здоровый образ жизни, чтобы доказать, что русские люди, они это не алкоголь, способны на какие действия. Вот надо согласовать, эти согласовательные комиссии сделать, пускай сформируют свои программные требования каждой из этих сторон, и, может быть, найти что-то общее, потому что без этого идти просто, давайте против Путина, обманщик и плохой человек, этого недостаточно, конечно.
Да, ну вот еще одна инициатива. Вот да, пожалуйста, Далер.
Вот мы видите, интернет-сити, значит, 22-летний мальчик Даня Клубов, выйдя, так сказать, из участка 4 декабря и пораженный, ну, наглым воровством, создал группу ВКонтакте, в которой было 10 тысяч человек. Из этих 10 тысяч человек 3 тысячи стали наблюдателями. И это общественное движение. И здесь даже не важно, и там были и националисты, и левые, и либералы. То есть, грубо говоря, когда Мартин Лютер Кинг собирал людей для того, чтобы идти на Вашингтон, он не писал новую конституцию, да? У нас может быть какой-то любой, на самом деле, лозунг, который вылезет на поверхность достаточно момент. Нам нужно подготовиться для этого. Для того, чтобы подготовиться, нам необходимо объединять людей с разными кругами интересов, в том числе протестных интересов, для того, чтобы иметь вот эту общую базу. И вот вы очень правильно сказали, я должен сказать, что должен вот это отметить, что меня поразили националисты, на самом деле, на этих митингах. То есть, с одной стороны, там было идиотское выступление Бандарика, но нужно же было так устроить, чтобы сначала выступал защитник геев, а потом прямо впритык Бандарик, это большое искусство организации митинга. Вот. Но, в принципе, я сидел с ними и в комитетах, да, это сила. Это активные люди, это не обязательно фашисты, и с ними, в принципе, можно разговаривать. Это вот один из выводов. Кроме того, конечно, трогательное единство с коммунистами левыми, с Удальцовым. То есть я бы сказал, что все эти карты, весь политический пейзаж 90-х годов, вот это все деление, в принципе, на левых либералов и националистов, оно спуталось. У меня такое ощущение, что мы находимся в период некого... Это за паузы, да? И я бы хотел прочесть статью Владимира Ленина «С чего начать» с 1901 года, я здесь не собираюсь перечесть, потому что вот это бы хотелось обсудить, с чего начать.
Ну, знаете, Лев, Ленин как раз не ожидал, что произойдет февральская революция. Это общеизвестный исторический факт. А вот как произошла февральская революция буквально за какие-то считанные дни, правильно? Ведь буквально...
Ну, я надеюсь, что у нас не произойдет по сценарию февральской революции. Особенно не хотелось бы Первой мировой войны, честно говоря. Но что такое февральская революция? Кто смел, тот и съел. Значит, уже существовавшие ячейки советов на заводах крупнейших, пусть вначале, так сказать, это были не рабочие, а какие-то, значит, студенты, имела возможность хоть как-то организовать город, да, а потом и взять власть. У нас, к сожалению, вот я смотрю на этих активистов, этих лилипутских партий, да, у нас, к сожалению, нету никакого согласия, никакого опыта политической жизни. Какой-то человек говорит, вот мы собираемся на площади Восстания и прорываемся на Невский проспект. Ну, хорошо, если у тебя есть, грубо говоря, 200 тысяч человек или даже 10, то ты на Невский проспект прорвешься. А если ты знаешь, что туда придет 40 человек, ну, зачем ты подставляешь просто под ОМОН этих людей? Это какие-то камикадзе без цели. Но даже если есть... авианосцы уничтожили, а эти только свои собственные головы.
Но даже если есть 10 тысяч и 20 тысяч человек, ну что ты прорвался на Невский, а дальше что? Ведь дело ведь еще и в другом, что ни у кого нет даже конкретной. Вот то, что Навальный упомянул один раз, пойдемте
на самом деле, Кремль. Видели хороший пример в нашей истории. Можно по-разному относиться к обороне Белого дома в октябре 91-93 года. Но когда, значит, люди прорвали оцепление ОМОН и освободили Белый дом, что от этого изменилось? Значит, как мудрый Макашов, Хасбулатов и, значит, Рудской вот этим воспользовались? Грубо говоря, у нас есть... То есть у нас, несомненно, это произойдет рано или поздно. У нас есть непросвещенная, в общем, масса, без политического опыта. Это, грубо говоря, те, кто голосовал за Гляна с Ивановым. И кто сейчас может возбудиться по совершенно неожиданному причине, там, отдых Светланы Медведевой в Италии.
Из-за солнечной активности.
Или еще проще, какой-нибудь мажор давит на Невском проспекте девочку. Это просто обычная история. Начинается самосуд, вот как в Брянске было. И это разворачивается. И тут проблема наша, проблема, в общем, журналистов, интеллигентов и людей, которые так или иначе профессионально занимаются политикой, заключается в том, чтобы подготовить структуры. Мы должны наращивать вот это, я омерзительное слово, гражданское общество, но, тем не менее, создавать ячейки. Кто-то хочет создавать школы и частные детские сады, очень хорошо. Кто-то хочет бороться за места в муниципальных советах, отлично. Но мы должны знать, что вот у нас про это, про зоопарки, есть Коля. И когда мы будем обсуждать проблемы нового губернатора и то, почему в Петербурге, третьем по величине города Европы, нет слона, то мы будем знать, что вот у нас есть Коля, который про это много думал. Мы должны создавать виртуальную партию, большую, именно коалицию. Где-то мы можем оказаться с Бондариком на одной трибуне, а где-то не можем. Но бывают случаи, что можем. И это важно.
Согласны, Дима?
Ну, и да, и нет. Такой французский ответ, потому что я не хотел бы... чтобы люди имели иллюзии, опять-таки, по поводу виртуальных партий. То, о чем говорит Лев Яковлевич, это то, что называется сетью. Да? То есть, вот есть сеть людей, которые объединены желанием перемен, но каждый борется за эти перемены на своем участке.
Я, Дмитрий, вас перебил на минуту, буквально на 3 минуты, на 2 минуты новостей. Напомню, что в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков из «Справедливой России», член Президиума движения «Союз правых сил», профессор МГУ Леонид Гозман и председатель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, главные участники программы. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в среду. Время московское. Говорит радио «Свобода». О продолжении нашей программы «Час прессы». Сегодня у нас в гостях публицист, историк Лев Лурье и журналист Дмитрий Жванин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Тверской области в результате аварии военного вертолета К-52 погибли 2 пилота. На земле жертв и разрушений нет. В Саратове суд приговорил рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, к 2 годам колонии поселения. В Смоленске сегодня началось повторное рассмотрение дела активистки «Другой России» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет по обвинению в сбыте наркотиков. В городе Джалалабад на востоке Афганистана сегодня несколько сот студентов провели акцию протеста в связи с гибелью в провинции Кандагар от рук американского военнослужащего 16 мирных афганцев. Вчера министр обороны США Леон Панетта заявил, что преступникам может ждать смертная казнь. Во Франции лидеру правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен удалось собрать 500 подписей народных избранников, что позволит ей принять участие в президентских выборах в качестве кандидата. Посол США в Москве Майкл Макфол заявил, выступая в понедельник в Вашингтоне, что в России снова появилась реальная политика. Макфол заметил, однако, что его шокировала волна антиамериканизма, захватившая Россию в предвыборный период.
Сирийский национальный совет, созданный политическими силами оппозиционными режима президента Башара Асада, призвал правительства западных и арабских стран к военному вмешательству. В Бангладеш по меньшей мере 150 человек считаются пропавшими без вести после крушения парома. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит о новом торговом иске к Пекину в связи с наложенными им ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичных продуктов. Израиль и палестинские группировки в секторе Газа достигли соглашения о перемирии после 4 дней обмена ударами. Переговоры проводились при посредничестве Египта. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, а у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы анализируем последние публикации в российской прессе, обсуждаем планируемые акции протеста петербургской оппозиции, возможность диалога оппозиции с властью и будущие политические реформы. У нас в гостях историк-публицист Лев Лурье и главный редактор портала «Новый смысл» Дмитрий Жвания. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий, да, вы говорили вот о вашем скептическом отношении к непосредственно...
Нет, это не,
к...
не скептическое отношение, это... скажем так, настороженное отношение к чрезмерным ожиданиям от какой-либо виртуальной структуры. Я вовсе не противник того, чтобы люди создавали сети в социальных, в интернете. И, естественно, это помогает. Я все это прекрасно знаю и, более того, сам работаю в этом направлении. Но... очень важно, чтобы люди, вот как и Лев Яковлевич говорит, чтобы из там, 10 тысяч, все-таки 3 тысячи, сделали что-то конкретное и реальное. И я бы все-таки бы... Мне кажется, что в этом направлении сейчас пойдет движение в связи с тем, что сейчас обсуждается по либерализации создания политических партий. Да, это тоже тут некая такая сложная ситуация возникает, но тем не менее. Сейчас пойдет общественная дискуссия по программам, по организационным структурам и... Может быть, здесь и выскочат новые лица. Но, кстати, Навальный Алексей не такое уж новое лицо. Это достаточно давний активист партии «Яблоко». Потом он участвовал в народно-патриотическом движении «Народ». Он стал известен, да, он стал ньюсмейкером, лидером общественного мнения совсем недавно. Это другой разговор. Он достаточно молодой для того, чтобы восприниматься как свежее лицо. И действительно, запрос общества на свежие лица есть, и мы его тактильно воспринимаем. Многие же люди проголосовали за Михаила Прохорова не потому, что предлагают увеличить пенсионный возраст, а потому что это новое лицо, якобы новое, да, правда, он с конца 80-х рядом с нами. Вот, и нужно тоже понимать, что те люди, те замечательные ребята, которых я тоже видел и 5-го, и до этого, и 10-го, они есть, они появляются, но вы знаете, политика такое дело. Я с конца 80-х годов тоже политический активист, и очень много знал примеров, когда люди быстро загорались, они готовы были свернуть горы, а потом что-то не получалось, и я сейчас их даже не знаю, где они находятся, что с ними случилось. И я думаю, что, к сожалению, так устроен человек, 70-80% тех ребят, которые сейчас активизировались, может быть, через год и не будут вспоминать о своем славном участии в акциях протеста.
Сергей Митрофанов из Москвы пишет: прежде всего необходимо создать независимый альтернативный суд, который бы выносил решения по разнообразным вопросам, от политических до конкретных, типа Таисии Осиповой, «Долой империю лжи» Дмитрия Медведева, конец цитаты. Ну, а звонки, Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Очень интересно слушать вашу образованную беседу. У меня вопрос такой. Один из, на мой взгляд, лучших политологов страны, господин Адриховский, говорит о том, что проблема оппозиции в том, что она строит свои отношения в партии так же, как власть, по вертикали, что пока не созданы условия для демократии в этих партиях, поэтому нет ни нормальных партий, нет ни нормальных лидеров. На ваш взгляд, прав ли он? И возможно ли, что диалог с Путиным возможен? Мне кажется, что он себя ведет как диктатор, и этот диалог ему не нужен. Спасибо.
Лев.
Диалог с Путиным невозможен, я думаю, но нажим на Путина возможен. Потому что Путин, как бы к нему не относиться, осторожный политический деятель, который предпочитает, много раз видели, как он отступал в разных ситуациях. Поэтому, если митинги будут большими, а партии сильными, то Путин 2.0, что называется, будет обязан с ними считаться. Что же касается политических партий, то да, я в данном случае согласен с господином Радзиховским, хотя не всегда разделяю его точку зрения. Понятно, например, что партии «Справедливая Россия» давно надо было менять лидера, даже лидерскую группу. Ясно, что Дмитриева и Гудковы гораздо более яркие и электорально привлекательными. Конечно, партия «Яблоко» все больше и больше выглядит как некая тоталитарная секта, довольно большая. Я уж не говорю про партию «Единая Россия», да и у коммунистов все не в порядке, да? Поэтому, да, это правда. И поэтому как раз вот те молодые люди, которые пришли, я понимаю, Дмитрий прав, может быть, через пару лет от них никого не останется, но, может быть, через пару лет придут и новые. У меня такое впечатление, что это вообще бойцы того типа, которого мы не видели, да. Вот у меня есть ученик, хорошо вам знакомый, Паша Черноморский, да, это была первая такая молодежная группа, нацболы, да, более-менее нацболы, анархисты, троцкисты. Это дети 90-х годов. Довольно тяжелого времени, да. Сейчас мы видим людей, там сейчас мой сын, зять, если хорошо это представляю, которые, на самом деле, это первое поколение, которое выросло сытно, которое 10 раз подумает, каким рейсом полететь на Бали, да, какую футболку купить, какой айфон. И у них такое ощущение, то есть мне кажется, что это первое буржуазное поколение в России. Мне такое впечатление, что их вообще гнев был связан с тем, что они 4 декабря подняли задницу, пошли проголосовали, а их обманули, вот, блин. Вот так бы в любом месте они бы чек предъявили, сказали, ну, вы обманули нас. А здесь они пытаются это сделать, им нагло в лицо врут. И это новая вообще, новая штука. И вы правы, что на ответ на это поколение, может быть, два. Первый ответ – это уехать. Но, правда, нас особенно никого, всех не ждут, и все не уедут. А второй ответ – это бороться, потому что невозможно жить вот уже при относительно чистых улицах, уже при велосипедных дорожках. Да, ведь власть как-то меняется. Уже при не, значит, загаженных парадных, но при абсолютно гнусном, тупом и обманывающем начальстве. То есть мне кажется, что мы действительно в больших городах подошли к тому, к чему подошла Америка примерно в 18-м столетии. И эти требования носят другой характер, так сказать, потребительский.
Лев, вы знаете, а я сразу вспомнил тоже историческую такую параллель. После хождения в народ появились террористические организации.
Ну да, но проблема заключается в том, что у нас пока, я как раз про интернет про это говорил, у нас никто хождением в народ не занимается. Это довольно узкие и замкнутые группы. Хождение в народ, да, это довольно страшный пример, но его надо помнить.
То, что Навальный предлагает интернет-хождение в народ, такое своеобразное.
Ну, как говорил Андрей Желябов, у нас была юность розовая и мечтательная, да? Вот, когда хождение в народ закончилось процессом 193 и процессом 50, то, конечно, эти люди довольно сильно изменились.
Владимир из города Воронеж, пожалуйста.
А вот здесь один из собеседников высказался в том смысле, что вот оппозиция должна найти какую-то идейную базу под свою оппозиционность. Но ведь, как бы сказать, ведь если ее, этой идейной базы нету, то откуда вообще взялась оппозиция? Вот такой интересный вопрос. Ведь вот, скажем, во времена вот упомянутого Ленина там сначала появился марксизм, а потом где-то лет через 50 уже стала формироваться в России вот соответствующая партия. А тут получается так, что партия власти И есть партия, ну или так называемая оппозиция, которая хочет отстранить партию власти от власти. Если это удастся, она станет просто очередной партией власти, опять все пойдет по кругу. То есть без вот этого, сейчас идет разговор о поиске каких-то организационных идей. Так нет же, нужны именно идеи социально-политические, которые действительно тогда уже сами под себя уже объединят и создадут соответствующие партии.
Как у Дмитрия, но у меня это как раз просто есть такой пример, да, вот никто не будет возражать, я думаю, что наши слушатели из Воронежа тоже, что у нас кругом воровство и коррупция. Мы имеем страны, которые, ну, в общем, недавно были с нами, это прибалтийские страны и Восточная Европа. Ничего там особенно социального не сделано, но там не воруют, там работают институты. Это работа институтов, это то, что есть во всех странах и что не нужно особенно придумывать. Но за это надо бороться.
Да, в Германии можно добавить 100 партий на самом деле, да, существует. У них там ограничения, например, на создание партий заключается в том, чтобы только название у партии не было похоже на другую партию, чтобы не перепутывали люди, в частности. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гости. Виктор, вы из Питера ведете передачу?
Да, из Питера, Геннадий Сергеевич.
Разрешите поздороваться с ленинградцами и пожелать им доброго здоровья. Я обращаюсь к ним. Помогите им, молодым. Вы помните страшные времена тоталитарного режима. Помогите молодым. Выйдите на улицы и сверните хребет этому Путину, этому страшному режиму. Он же нас уничтожает. Виктор, извините, все у меня.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Вот молодым, да. А у меня, кстати, Лев, к вам вопрос. Вот вы с молодыми постоянно контактируете, учите их, да, не в лицее и вообще. А вот чем вы объясняете? Это что, предел как бы вот эстетического такого? Чем вы объясняете их такую вдруг неожиданно политическую активность?
Ведь до этого все было такое тихо. Впечатление было такое? Всегда. Я все-таки учу историю, этот предмет заставляет говорить о разных вещах, что они политически гораздо менее активные, чем, ну, как бы мои сверстники или сверстники Димы, да, те, кто молодость, которых юность прошлась на перестройку. Они такие фасонные модники, да, клуб, коктейль, прекрасно разбираются в музыке, читают умные книги, синефилы. Вот у меня такое ощущение, что да, их садануло эстетически, что поведение власти было настолько мерзким, что это ударяет по чувству собственного достоинства.
Ну, вы знаете, может быть, Лев Яковлевич, он общается с другими молодыми людьми, или ему просто сейчас об этом не сказал. Да, без всякого сомнения, те молодые люди, которые выросли в так называемые тучные годы, не сталкивались с тем, с чем сталкивались люди моего поколения, когда мы в 5 утра занимали, я помню, с дедушкой очередь, чтобы отоварить талоны на мясо. Вот, но... И действительно, сейчас, пожалуйста, изобилие в магазинах, только не факт, что ты это изобилие можешь как-то для себя применить, потому что на самом деле молодые люди сейчас сталкиваются с гигантскими социальными проблемами, сравнимыми с теми проблемами, с которыми сталкивается испанская молодежь, итальянская молодежь, греческая молодежь, которая выходит на манифестации под вполне конкретными, я бы сказал, левыми лозунгами, потому что когда человек должен платить за образование по 2000 за семестр, это бьет по карману родителей. Да? В 90-е годы мы жили беднее, но мы не платили за образование. То же самое со здравоохранением. А устройство потом, после окончания вузов, на работу. Интересной работы для молодых людей не так много. Не надо пребывать в иллюзии, что новая реальность создала такие все условия, что людям стало интересно работать, и мы живем в мире Web 2.0. Да немножко надо как-то смотреть более...
Я согласен, я бы даже, извините, ради бога, что я вас перебил. Все-таки в 90-е годы для молодых ребят, особенно получивших спортивное образование, был путь в так называемые бандиты. И в результате была довольно сильная вертикальная мобильность. И бизнес начинался, да? Поэтому кто-то ездил и торговал, не знаю, европоддонами, а привозил турецкие куртки. Действительно, эти пути закрыты. То есть я думаю, что не только для вот такой пижонистой молодежи, хипстеров, но и, что может быть гораздо важнее, и Дмитрий здесь прав, для молодых людей из спальных районов и больших промышленных городов тоже это время не лучше.
Ну, вы извините, мой сын, он не из спального района, и он не хипстер, но при этом он сталкивался с большими сложностями при поиске работы. И, слава богу, ему повезло, что он поступил в дневную аспирантуру и остался работать в том институте, который он закончил. Но таких счастливчиков не так много, и практически весь его курс в лучшем случае занимается работой по профессии, это преподавая за 10, 12, 15 тысяч в школе. И таких людей много, даже в Санкт-Петербурге и в Москве, не говоря о провинциальных городах. Поэтому социальный аспект протеста я бы не сбрасывал со счетов. Без всякого сомнения согласен с тем, что сказал Лев Яковлевич, да, когда люди на что-то рассчитывали, да, что вот они проголосуют, да, вот как, а все изменится. Но нет, эта наивность, она была разбита, и начиная 5 декабря, а потом и 5 марта. Вот, но... Недаром Путин во время этой избирательной кампании выступал едва ли не как рабочий лидер. На это было омерзительно смотреть, зная его социальные интересы, социальное положение. Но вот его заигрывание с этими социальными левыми лозунгами было налицо. И я не согласен с тем человеком, который звонил, кстати говоря, в эфир и говорил, что нет программы. Да программа есть. Вы знаете, даже вот программа, с которой шел Миронов, это программа революционного реформизма. Франсуа Олан, который сейчас идет на выборы президента Франции, идет с гораздо меньшей, менее социальной программой, лидер социалистической партии Франции. Даже Мартин Обри, которая была его конкурентом на народных примерах в социалистической партии, она, кстати, автор закона о 35-часовой рабочей неделе, тоже не такие выставляла требования. И если есть запрос на такие программы, это значит, если есть такие программы, значит, есть запрос на них. Значит, есть социальное недовольство. Не нужно преувеличивать наш жир, который мы нагуляли за эти путинские годы благодаря высоким ценам на нефть. Нагуляла, на самом деле, довольно узкая прослойка. Вот.
А как раз об этом Эдуард Лимонов пишет на грани.ру. Он как раз обращает внимание, что на самом деле власть очень хорошо использовала вот эту вот якобы, что революцию, то есть, ну, вот митинги, да, в Москве устраивают люди в шубах и так далее, вот эти богатенькие. На самом деле нет. Там, богатых там людей-то было не так уж
конечно,
и много.
Конечно, нет, но я с одной стороны согласен с Дмитрием, я просто знаю, ну вот, например, закрылся Пятый канал, как вы знаете, ну, практически он стал московским. Почти все операторы и журналисты сейчас в Москве, потому что работы здесь нет, не потому что они хотят бросить. И, конечно, разница здесь колоссальная, но я просто хочу сказать, что эта игра, она иногда заставляет властителей заигрываться. В Путиловском заводе к 17-му году была самая сильная в городе организация Союза Русского Народа. Путиловский завод сделал две революции, февральскую и октябрьскую. Я не уверен, что те ребята, которых возят на Селигер и на самом деле обманывают, не будут на следующей демонстрации на другой стороне. И вы абсолютно правы, это отвратительное заигрывание с рабочими, значит, вагонного завода в Нижнем Тагиле, оно не скроет того факта, что даже по телевизору видно, что Москва и Петербург, уж не говоря, живут по-другому, что у них нет перспективы, что они идут в тупик. И единая партия, единая Россия, партия жуликов-творов, от которой отказался Путин, он же не может таким же образом отказаться от своей элиты, да? И эта элита мозолит глаза молодым людям постоянно. И, как сказать, естественное чувство классовой вражды, естественно, возникает по всей России. Вот важно было бы, в принципе, создать народный фронт, о чем вы говорили неявно, да, соединив вот все ручейки этого движения, левое, либеральное, может быть, националистическое, в единый поток, который бы заставил власть пойти на уступки лучшим мирным путем.
Без всякого сомнения, лучшим мирным.
Владимир из Москвы, пожалуйста. Владимир, да, из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, я хорошо.
Для того, чтобы эти ручейки соединить в единый поток, нужна идея, которая была бы альтернативной той, которую предлагает сейчас власть. Власть у нас, увы, предлагает милитаристскую парадигму и во внешней политике, и во внутренней. Альтернативные движения, вот параллельные, так сказать, структуры власти, они стоят на принципах ненасилия, понимаете? И вот эти принципы нужно больше и больше, как говорится, говорить о них. Более того, объединиться не только вот в этот народный фронт, я бы назвал его по-другому, назвать, предположим, система общественной безопасности, где ненасилие является главным принципом. И вот с этой позиции выйти в Чикаго на совещание стран НАТО, на саммит, что вот в стране, в нашей, в России, есть не только вот милитаристские ястребы, которые 23 триллиона хотят вынуть из карманов наших граждан, но и есть вот другая альтернатива, миролюбивая, миролюбивая Россия. Вот нам нужен лозунг «Миролюбивая Россия». И этот лозунг приведет, к нему примкнут многие противники того режима, которому хотят сломать хребет.
Но... Понятно, Владимир. Ну, то есть то, что обсуждает как раз сейчас и в Питере, со созданием альтернативных органов власти и создание альтернативных...
Ну, мне кажется, что создание альтернативных областей власти – это какая-то политологическая затея, фокус какой-то для того, чтобы пиариться. Ничего в этом хорошего не нахожу, хотя мой, в общем, приятель близкий Леша Ковалев, которого я очень уважаю, он тоже в эти игрушки играет. Но в новейшей истории России... Я не могу сказать, к сожалению, что наш ЗАГС такой популярный, что нужно было создавать еще параллельный ЗАГС. Это получается уже какая-то... Если второй театр, Мариинский театр, это я понимаю, второй Мариинский дворец, это довольно странно.
Ну, в истории новейшей России не было эффективных альтернативных органов власти.
Конечно, мы помним, что кадеты старались это сделать после Первой Думы, там, выборгское воззвание и все такое прочее. И это или власть, или не власть. А теневые кабинеты, ну, вот это более разумное что-то, если бы действительно... Ну, вот у нас, может быть, предстоят губернаторские выборы. И действительно нам надо думать, строить мост через него или не строить мост через него в районе Новоадмиралтейского моста. И нам нужно, правда, иметь какие-то готовые рецепты. Вот в этом смысле важна другая еще история. Значит, нужен народный фронт. И нужно, я не побоюсь этого слова, масонские ложи. Это можно называть как угодно. То есть должны быть внепартийные площадки, где интеллектуалы разных точек зрения, разных специальностей могут собираться для того, чтобы обсуждать общественно значимые задачи.
Наталья из города Иркутск, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня, конечно, нет особых предложений, потому что вот мы с Иркутска, наблюдая за всем тем движением, которое проходит в Москве, в Питере, вот я горжусь этими людьми, конкретно оппозиции, которые противостоят вот этой власти, которая подкреплена силами полиции. И вот посмотрите, что делать, если в школах, вот говорите сейчас, собрать интеллектуала, создать какую-то альтернативу, да, вот, смотрите, в школах, ребенок учится в 9 классе, как раз класс кадетский организовали. И вот они, она рассказывает, перед выборами сидят дети и рассуждают. И я считаю, рассуждают прогрессивно. Они, в общем-то, против, ну, вот этой сейчас действующей власти, репрессивной такой, да. И тут же спрашивают у директора школы: скажите, а вы за кого будете голосовать? Она сначала отклоняется, потом говорит: ну, ребята, за кого мы можем голосовать? Конечно, за Путина. Потом такая история, очень близкая мне тоже среди моих знакомых. Кого можно называть интеллектуальными, ну, если только не учителей, да? Вот, кстати, в нашем городе, ну, чеш гладь. Были, конечно, тоже митинги кое-какие, были митинги за Путина. И туда буквально свозили этих педагогов, подкупая их тем, подкупая тем, что... Вы сегодня можете выходить на работу. И как бы это выглядит так? Ну, куда мы можем деться? Понимаете, это мои знакомые.
Ну, понятно, так, Наталья, да.
Такое негодование. И как этим детям ориентироваться? Еще хочу сказать момент. Вот эти информационное поле, да. Вот в большом моем окружении знакомые, где мы живем в доме. Единственные, мы слушаем «Радио Свободы», «Эхо Москвы». Остальные пользуются такими средствами информации, как телевизор, где плачет Путин, где у него слеза бежит. Да? И я не осуждаю этих вот организаторов оппозиционных сил, которые лезут извините меня, в бассейн, что им делать? Вот я, например, не вижу выхода, потому что пытается это все полиция, ломают носы, ломают руки.
Понятно, Наталья, да, простите, просто у нас мало времени остается, да, мы, нам понятно, что вы крик души, да, то есть на самом деле, да.
Да, но эти бюджетники, несчастные учителя, а в провинции действительно трудно найти работу, это простительно, я бы так сказал. Пока они людей не убивают и не свозят их в контрреволюционные лагеря, а только дурят голову на избирательных участках, это рабы. Несчастные рабы, которых будут бить плетью, если они не выполнят своего задания.
Ну, вот вы знаете, у меня жена учитель истории, и она отказалась брать откопительное удостоверение, и никто за это ничего не сказал.
Это Питер. Вот я скажу, у нас...
Только в Петербурге, к сожалению, очень много учителей, которые взяли эти откопительные удостоверения.
Ну, я вам скажу, вот любопытная история. Знаете, есть школы, там, 30-я, 239-я, это все бесплатное, в основном физико-математика. Математические школы с очень сильным составом учителей. Наша академическая гимназия. Никому из наших учителей даже и не предлагали это делать. А наоборот говорили, что, ребят, давайте вот в вашей школе проводить выборы, будут другие совершенно люди. А вы, значит, потому что, как сказать, если было больше таких дам, как ваша супруга, то они бы испугались. Ну, на самом деле, ну, выгонят человека с должности учителя истории в Ленинграде и в Москве. Я не думаю, что он попадет. Вот это тоже надо сказать.
Еще
что степень нашего страха сильно преувеличена.
Преувеличена.
Вот я был, к счастью, недолго под арестом, да, но вот Федя Гаврилов провел там ночь, да, ну, и я других людей видел. Ну, не дьявол эти милиционеры, на самом деле. Ну, они как эти учителя, да, они отбывают повинность, так сказать, номер свой отбывают, а потом...
Ну, здесь как повезет. Вот, например, в Казани мужчине не повезло, да?
Казани мужчине не повезло, такое бывает. Но, знаете, не только с милиционерами, но и с электромонтерами.
Я вот, кстати говоря, о чем меня, на что меня звонок из Иркутска навел меня на мысль, что все-таки вот о чем мы говорили, вот эта виртуальная борьба, это, конечно, все очень хорошо и правильно, но то, что мы говорим сейчас об офлайновой борьбе, ни в коем случае, необходимо оппозиции создавать вот этот эффект присутствия. Пусть там будет 10 человек, но они как-то будут обозначать эффект вот этого присутствия, да, оппозиции.
Дмитрий, спасибо большое, да, наша передача подошла к концу, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были историк, публицист Лев Лурье и главный редактор портала «Новый смысл» Дмитрий Жванья. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час. Главные темы. Музыкальное приношение. Фестиваль Кейджи в Нью-Йорке. Брехт в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Эстетика стриптиза. Кинообозрение Андрея Загданского. Ведущий Александр Генис. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Виктор Вексельберг покинул компанию «Русал».
Комментарии экспертов.
Второй процесс Таисии Осиповой.
Право автора.
Илья Мильштейн об Алексее Кудрине, медленно расстающемся с иллюзиями.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.